Кардиограмма дня на радио «Спутник».
В России прекратили эксплуатацию самолета Ту-154 в гражданской авиации. Борт авиакомпании «Алроса» совершил последний рейс из Якутии в Новосибирск. У машины истек срок действия сертификата летной годности. Из всех российских авиакомпаний только «Алроса» продолжала использовать эту модель.
Да, но нужно напомнить, что Ту-154 был разработан в конструкторском бюро Туполева и стал самым массовым отечественным среднемагистральным пассажирским самолетом. И в общей сложности построено было более 1000 машин. Первый полет лайнера состоялся 3 октября 1968 года. И здесь нужно сказать еще, что в гражданской авиации его оборот, так сказать, действительно прекращен на сегодня. Но несколько машин этого типа еще находятся в составе Минобороны. Но, возможно, в скором времени и военные тоже от него откажутся, потому что также могут у него истечь срок действия сертификата летной годности. С 1998 года по 2013 год велось мелкосерийное производство этих самолетов Ту-154М на самарском заводе «Авиакор», а уже в феврале 2013 года, после выпуска борта 998, «Авиакор» сообщил об окончании производства самолета данного типа. То есть последний Ту-154, сошедший с конвейера, сошел, собственно, в 2013 году. Действительно, он стал самым массовым реактивным пассажирским самолетом, и самый короткий маршрут, на котором он эксплуатировался, это 189 километров между Ташкентом и городом Наманган, а самый протяженный был Москва-Нерюнгри, это в Якутии, там было чуть более 5000 километров. «Алроса» действительно последняя, единственная, вернее, компания, российская авиакомпания, которая выполняла в последние годы регулярно авиаперевозки как раз на Ту-154М и на Ту-134. И вот в мае прошлого года последний рейс совершил Ту-134, после чего его передали уже в Музей истории авиации в Толмачево. И в сентябре 18-го также в Новосибирском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи уже Ту-154М, который также называется «Ижма». И также его компания «Алроса» передала на хранение в музей. Что будет конкретно с этим Ту-154 без приставки «М» пока неизвестно, но в авиакомпании говорят, что пока не будет решено, что с ним, собственно, делать, он будет продолжать стоять в Толмачево. У нас есть еще мнение эксперта по гражданской авиации, бывшего командира воздушного судна Ту-154. Кирилл Кондратенко с нами поделился своим опытом использования этой машины.
Боинг 737 на год старше, но он подвергся модернизации, и сейчас современный самолет, плюс-минус. Модернизации Ту-154 не подвергался. Потом изменили крылья зачем-то, ну и постепенно, естественно, по экономическим показателям он не превосходит одногодника. Понятно, почему «Алроса» за него боролась, держалась, потому что у него достаточно хорошее, крепкое и большое шасси, и они летали на нем в полярный, где летом полоса, мягко говоря, не очень хорошая. Машина хорошая, перспективная была бы для 60-х, 70-х годов. Она очень хорошо модернизировалась бы, если бы у нее был большой запас модернизационного ресурса. Просто его не выполнили.
И к нам присоединяется по телефону специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов. Александр Валентинович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Валентинович. Вот мы столкнулись с тем, что люди, которые так или иначе имели отношение к Ту-154, называют его довольно сложным для массового транспорта устройством, поскольку он требует высокой квалификации, собственно, как у тех, кто на нем летает, собственно, так и тех, кто с Земли его мониторит. Так ли это? Если да, то почему?
Ну да, самолет довольно сложный, потому что авионика, ну, она несовременная, и она в эксплуатации требует таких очень больших знаний у пилотов. То есть практически нужно было очень многое учить наизусть для того, чтобы выполнять какие-то процедуры, какие-то отказы. То есть современная авионика, она дает сразу электронную подсказку пилотам, значит, какие-то намеки там надо было выполнять самому, и для экипажа было довольно серьезно. Но люди, которые летали на этом самолете, они практически все его очень любили, потому что самолет и в управляемости хороший, он приземлялся очень мягко, можно было посадить его. И, ну, в принципе, его все любили, потому что он изящный такой, и, значит, к нему просто нельзя было относиться плохо. Поэтому пилоты, они почти все его любили и хорошо к нему относились. Пассажиры, для пассажиров там можно было разные классы. Если три класса, то, значит, немножко менее комфортно, более комфортно. Если один класс, эконом, там, конечно, менее комфортно было. Но, в принципе, это наша история, которая... Он же пришел на смену Ту-104, первого реактивного самолета нашего. И поэтому, к сожалению, вот в советское время, и что было больше 10 модификаций его, его совершенствовали, сделали. Но потом наша, к сожалению, авиационная отрасль приходила в упадок все больше. И вообще отказывались от наших самолетов. Поэтому, да, было бы более серьезный подход к данному самолету. Наверняка его можно было бы еще выпускать, усовершенствовать с новыми авиониками, с новыми двигателями. И, в принципе, в России его не хватать будет очень, потому что с нашими просторами у нас с авиацией просто беда сейчас.
Ну, то есть я правильно понимаю, Александр Валентинович, что проблема не в сроке службы и самого самолета, и вот самой идеи этого самолета, да, я не знаю, как это правильно описать, простите, но не в том, что он уже не современный, много потребляет топлива, дорог в обслуживании и тому подобное.
Ну, я считаю, что это ближе к истине, потому что самолет, он себя... Было почти 930 самолетов, но там были и потери, были катастрофы, были там такие просчеты в аэродинамике, в конструкции. Это все было. Но если самолет доработать, если его оснастить современными приборами, авионикой и все прочее, он бы прекрасно летал, потому что он изящный, он вызывает довольно хорошую симпатию с точки зрения эстетики, красоты самолета. Это тоже... немаловажно. Поэтому я считаю, что это упущение нашей авиационной промышленности, которая сейчас, ну, терпит не лучшие времена.
Другое дело, что вот я уже, вот, соответственно, мы второе мнение получаем по поводу Ту-154, и все вот это вот, если бы, да, вдруг... То есть чего-то не хватает, да, в этой истории. Не хватает политической воли, да, руководства страны, которое могло бы услышать, да, пилотов, специалистов по обслуживанию, как... на земле, так и в воздухе, соответственно, к тому, чтобы, ну, оставить эту машину в строю. Ведь модификацию можно проводить, как я понимаю, ну, наверное, до определенных каких-то уровней, да? И где-то все-таки машина упирается в потолок, да? Или все-таки есть новая авионика, и, в общем-то, разговор о модификации, о модернизации... В этом смысле они, ну, только праздные, да? То есть оборудование, можно поставить и полетели, так?
Конечно, потому что, я честно скажу, я к нашему правительству отношусь не очень положительно, поэтому я скажу о том, что есть новые двигатели, есть современные материалы, которые можно заменить более тяжелую конструкцию самолета. Есть, вот, конечно, мы говорим о новой авионике, новых компьютерах и все прочее, которые могли бы облегчить работу и пилотов, потому что раньше было, летали впятером, радист, штурман, бортинженер и два пилота. Потом убрали радиста, потом убрали, в общем, уменьшает экипаж постоянно. Одно время даже штурмана убирали. То есть, если бы доработать этот самолет, я уже сказал о том, что таких самолетов нам будет очень не хватать, потому что с нашими просторами у нас просто бедная Россия не прикрыта авиацией.
Вот, кстати, об этом, Александр Валентинович, просторы-то не сужаются, а машина, по сути, уходит. Есть, на ваш взгляд, сейчас какая-то... Что придет на смену или что, может, уже заменяет? Потому что вот только Алроса в последнее время его эксплуатировала.
Ну, я вообще-то пока еще оптимист. Я надеюсь, ниже не опущусь, но оптимизм мой в этом отношении очень, так сказать, тонкий, потому что нету подхода правительственного, нету политической воли для того, чтобы у нас поднялась авиастроение, самолеты новые снова выпускались. Ну, нету ее, просто...
А как же сухой Суперджет 100?
Ну, это особо...
МС-21, более вместительный.
И вы считаете, что это достойная смена самолетов?
Нет, я задаю вопрос вам, как специалист.
Нет, я считаю, что это недостойная смена.
Для нас они только дизайном различаются. Вы уж простите.
Да-да-да, я понимаю, это ирония, я тоже люблю пошутить, но в принципе самолеты должны строиться, как вот Airbus и Boeing, как говорят летчики, самолеты были построены для пилотов и с участием пилотов,
вот.
И с мнением пилотов. У нас же все происходит совершенно по-другому. Часто не продумано, часто политические заказы какие-то там. То ли раньше были съездовские самолеты, Як-42 и другие. Сейчас то же самое. Кто-то захотел построить суперджет, потратили огромнейшие деньги. На эти деньги можно было космический корабль создать уже, который летает вообще...
И уже бы к Марсу прилетели.
Да, уже полетели бы к Марсу. Поэтому, ну, к сожалению, у нас существует и коррупция, и распилы, и все остальное. И поэтому я считаю, что подход сейчас совершенно к авиации неправильный.
На ваш взгляд, Александр Валентинович, вот пока еще, судя по всему, авиакомпания не определилась с тем, что делать с этим самолетом, но предыдущие модели, вот скажем так, собрать эту Ту-154, они находятся в музее в аэропорте Толмачево в Новосибирске. Какой должна быть судьба этого борта, на ваш взгляд?
Ну, историю надо сохранять, но в мелочах, тем более, если это был последний рейс или крайний рейс гражданского самолета. Естественно, надо найти достойное место на какой-нибудь там ближе к парку какого-то, там, чтобы на него смотрели люди, чтобы видели дети, может быть, даже его какую-то возможность посещать его, сделать какое-то такое, чтобы, ну, чтобы он продолжал жизнь как-то после, не просто умер и распилили его на металлолом, но хотелось бы, чтобы он из него сделали такой маленький музей, чтобы история продолжалась.
Как Як-42 на ВДНХ, да?
Ну, наподобие этого, да. У нас есть примеры. Ил-62 стоит у нас в Шереметьево. Значит, Ту-114 Домодедово стоит. И я думаю, место найти можно, потому что просто распилить его, он никому счастья не принесет.
Как-то очень грустно мы заканчиваем нашу беседу. Александр Валентинович, а может быть, расскажете какую-нибудь коротенькую историю с позитивным, так сказать, намеком по поводу Ту-154? Ну, ведь не все же плохо, да? Но, ну, хорошо отслужила машина. Жалко, грустно.
Хорошо, позитивная история. Вы помните, когда самолет сел, значит, на маленькую площадочку, когда...
30 секунд. Самолет... 30 секунд у нас. 30 секунд.
Хорошо, вы помните историю, когда самолет сел, ведомый, скажем там, пилотами и богом, когда они сели на маленькую площадочку, буквально там, где самолет Ан-2 еле садился, и все прошло благополучно. После этого были фирмы «Елка», «Елка-3» и все прочее. Помните такое?
Да.
Поэтому этот самолет в любом случае пойдет в историю, и он будет... Значит, вспоминаться...
Посадка в тайге Ижма, март 2011-го. Да. Понятно. Спасибо, Александр Валентинович.
Спасибо.
Специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов был с нами на связи. Спасибо Кириллу Бакееву.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».